Убийство в Номве. Доик.
Откроем Священное Писание в первой книге Царств, в 21 главе. В 21 и 22 главах первой книги Царств описана одна история, не самая лучшая из истории Давида. Если вы посмотрите на 21 главу, вы сразу ее вспомните. Смотрите. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику».
«И смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобою?» Это было в то время, когда Давид убегал от Саула. Почему Ахимелех смутился? Написано, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобою. И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Давид говорит священнику, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов пять или что найдется. И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Помните эту историю? То, что Давид сказал Ахимелеху, было правдой? Правдой было? Видите, у этого человека не всегда все было правильно. Вообще, Господь сказал о Давиде, что это человек по сердцу моему. Но не в этом случае. Тут что-то случилось. Давид был человеком. Он пришел к Ахимелеху. Ахимелех вообще-то что-то слышал о не совсем простых отношениях между Саулом и Давидом. Не случайно написано, что он смутился, он растерялся. Он даже не знал, как себя вести в этом случае, потому что он слышал что-то. И все, что он смог, все, что он нашел и сообразил в этот момент, он спросил, а почему ты один? Но как вы думаете, это его волновало? Это самое главное, что волновало Ахимелеха. Видите, он не знал, как спросить Давида о тех отношениях между Давидом и Саулом, о которых слухи разные ходили. Давид тоже не очень хотел все это рассказывать. И вы понимаете, почему? Ну, как это все рассказать? Ведь если рассказать о том, что происходило, то это значит о царе сказать нехорошо. И вот так Давид решил эту проблему. Как он думал? Придумал историю. Вот меня послал царь с особым поручением, я людей оставил, это должно быть в секрете. Ну, в общем, поверил Ахимелех, не поверил, скорее всего, нет. Но так как он был хорошего мнения о Давиде, он ему помог. 7 стих. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин. Что он там делал? Доик, идумеянин. Как написано там? Там в тот день находился перед Господом. А это что значит? В храме. Похоже, он служение совершал, этот Доик, идумеянин. Он пришел как бы на поклонение в храм. По крайней мере, это так видно было, что он пришел на поклонение Господу. Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. Какой пост он занимал? Самый главный пастух у Саула. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча, ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия. так как поручение царя было спешное. Что он здесь продолжает делать? Видите, когда ты начинаешь обманывать, то надо продолжать обманывать. Вот такая природа обмана. Ведь мог Давид просто сказать: «Дай мне оружие». Но ты же уже раз сказал, что это тайное поручение. Но ему не дает покоя то, что он придумал. И он хочет закрепить эту ложь, чтобы она более была похожа на правду. Так всегда бывает вообще-то, когда человек пытается закрепить вот то, в чем он сам не уверен, и что ему самому не очень удобно, то, что он сочинил. Он начинает оправдываться. Как правило, если говоришь правду, ты не добавляешь потому что, вот этих многих потому что не добавляешь. Когда человек употребляет объяснение, почему он это делает, уже подозрительно. И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду, позади ефода. Если хочешь, возьми его, другого кроме этого нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». То, что сейчас священник Давиду вручает, должно было ему напомнить и укрепить его веру в Бога, правда? Ведь это его личный опыт. Это же его личный опыт. Смотрите, когда человек приходит в храм, Господь разными путями пытается его веру, погасшую, укрепить, возродить. И это тоже был один из способов. Господь через священника говорит: «Ну тут нет у меня ничего, вот меч филистимлянина Голиафа, помнишь, это же ты его победил». Если бы Давид вспомнил этот опыт с Богом, он должен был его укрепить в вере. Что сейчас делает Давид и что тогда он делал? Как не похожи эти два Давида друг на друга. Тот, который Голиафа победил, и этот, который пытается себя обезопасить, как он думает, и убегает от намного менее страшного, чем Голиаф, от Саула. Но я хочу пропустить какие-то детали. Вы вспомнили уже эту историю, чтобы остановиться на важных для сегодняшнего дня моментах. Смотрите, Давид пришел, он убегает от Саула, священник ему помогает, дает все, в чем Давид может иметь нужду и его люди. Один стих нам сообщает, что там находится в храме Доег идумеянин. И как будто ничего больше об этом человеке в этой главе не сказано. Но мы-то знаем, что этот человек сыграет роковую роль для священника и его семьи. 22 глава. Я пропускаю еще одну. Вообще, это 21 глава, это нехорошая глава о Давиде. И вторую часть я пропускаю. Но вы, когда посмотрите, вы поймете, что это еще более неприглядная часть главы для Давида. Пропускаю, чтобы посмотреть, что дальше произойдет, потому что наша цель не столько Давида увидеть, сколько Доега увидеть. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую, и услышали братья его», это 22 глава. «И весь дом отца его, и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек». Оттуда пошел Давид в Масифу Моавитскую, 7 стих, «и сказал Саул слугам своим, окружавшим его: послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея?» Что Саул говорит своим подчиненным? Слышите? «Вы куда смотрели? Я даже не заметил, как мой сын подружился с этим Давидом. И вы меня не предупредили. «Это вы что, против меня сговорились? Видите этого царя Саула?» Есть разного рода цари, таких как Саул, к сожалению, на этой земле больше. Есть разного рода начальники, сегодня царей нет, таких как этот Саул, к сожалению, сегодня больше. Характерная черта таких руководителей, таких царей, они очень переживают за свое место, за свой престол. И знаете, в чем выражается вот этот их страх, во что он выливается? Они с подозрением смотрят, когда кто-то из их подчиненных в хороших отношениях между собой. Такие люди, как Саул, если там трое собираются вместе и беседуют, и он видит, что беседа очень хорошая, он видит это по лицам, он не может сидеть спокойно. Он должен вклиниться и разрушить эту дружбу. Потому что всякая такая дружба опасна для него. Знаете, говорят, если уже трое собрались, это похоже на заговор. Больше трех не собираться. Помните? Это из этой области. Такие, как Саул, они всегда боялись, когда их подчиненные дружили между собой. Когда подчиненные в хороших отношениях, а он, царь, не вхож в их круг, это особенно опасно. Никто не должен разговаривать между собой, все должно строиться через него. Если вдруг беседуют двое, там должен быть третий от царя. Он, скорее всего, вклинится в этот разговор. Он, скорее всего, постарается помешать. Как это происходит, сейчас вы увидите. Всегда будет кто-то от царя. Что происходило дальше? Мы 8 стих читали. «Что вы все сговорились против меня? Вы же видели, что Давид с Иоаннафаном в хороших отношениях? А это угрожает мне. И вот, сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». 9 стих. «И отвечал Доик идумеянин». Кто он? Самый главный среди овец Саула. «И отвечал Доик идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему». Вы знаете, что означало для Саула услышать о Голиафе? Вы помните, что с этим связано? Помните? Что слышал Саул после той победы? Что он слышал? Песни пели, все женщины израильские песни сочинили под вдохновением этой битвы. И что пели? Первый куплет звучал так. «Саул, и Саул цветет. Саул победил тысячи». А припев звучал так. «А Давид десятки тысяч». И это как меч Голиафа в сердце царя. И теперь Доик говорит, ты знаешь, Давид уже получил этот меч обратно. Меч Голиафа. И продовольствие, и священник его снабдил всем этим, и даже служение совершил для Давида, вопросил Господа и благословил его в путь. Понимаете, что произойдет дальше? 17 стих. «И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом. И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднимать рук своих на убиение священников Господних». Вы знаете, вот это было еще результатом хорошего воспитания в народе израильском. Эти люди говорили, не пойдем. Они рискнули ослушаться царя. Почему? Потому что они с большим уважением относились к священникам. Те времена еще были хорошими временами. 18 стих. И сказал царь Доику: ступай ты и умертви священников. Видите картину? Царь повелевает своим телохранителям, говорит: умертвите всех священников. За что? У них дружба с моим врагом. Знаете, тут я хочу вам сказать, что эта история далекая, но она может быть очень близкой нам. Если вы вспомните такие, казалось бы, невинные игры детей. Слышали, как дети часто говорят: а ты чё с ним дружишь? Тогда ты мне не друг. Слышали? Я с тобой дружить не буду. А почему? Потому что ты дружишь с ним. Слышали? Это из той области. Взрослые по-другому. Они вряд ли такое будут говорить, но они видят. Если он пошел к нему в гости, я уже с ним не разговариваю. Нет, они не говорят этого, но так ведут себя. Доик. Вернемся к Доику. Далекая история, но полезная нам. Может, мы увидим где-то себя. Доик. Вы видите, что он делает? Эти телохранители Саула, воины, которые легко убивали людей, рука не поднялась на священников. Для них это уже было обычным делом. Это была их профессия — убивать всех, кто угрожает хоть как-то их господину. Но рука их не поднялась на священника. Но, к счастью для Саула, здесь был Доик. И тогда Саул говорит: иди ты, тебе это легче. Главный пастух, ты это легче сможешь сделать. И он сделал. Он хладнокровно убил священника. Вот трагическая история, которая происходила много лет тому назад. И записана для нас в Священном Писании. Знаете зачем? Там написано, что этот Доик был идумеянин. И вы знаете, этот факт напомнил мне другую историю из Нового Завета. Был там идумеянин, царь идумеянин, во дни Христа. Он устроил подобную же бойню в Вифлееме. Ирод, он тоже был идумеянин. Знаете, кто такие идумеи? Потомки Исава. Вот этот Доик, он не был израильтянином. Он был идумеянин, двоюродные братья. Ирод тоже был идумеянином. И вы знаете, у них есть что-то общее. Они хладнокровно убивали. Ирод убивал, но Ирод уже как-то в себя включил и Доика с Саулом вместе взятым. Потому что Ирод был царем. Он очень переживал за свой престол. История говорит, что этот Ирод настолько переживал о своем престоле, что он подозревал всех в предательстве и в измене. Ему не нравилось, когда народ жил хорошо. Потому он устроил так, чтобы в день его смерти всем было плохо. Он знал, что будут радоваться, когда он умрет. Что с облегчением вздохнут израильтяне, когда этот царь умрет. И потому он лучших людей заключил в темницу и приказал в день его смерти умертвить всех. Говорит: пусть плачут, я знаю, обо мне плакать не будут. Пусть хоть плачут об этих людях, пусть траур будет в день моей смерти. Ирод. Он вошел в историю как самый жестокий карьерист, как самый жестокий диктатор. Что характерно для таких людей? Мы уже сказали. Такие люди разбивают отношения по горизонтали между людьми. Они не терпят счастья своих подчиненных. Они не терпят, они не могут смотреть на то, что их подчиненные имеют хорошие отношения. Это для них угроза. Если его подчиненные в хороших отношениях, а его там нет среди них, это угроза. Значит, они что-то замышляют. Это характерная черта диктаторов, которые трясутся и переживают за свое кресло. Таким был Ирод, таким был Саул. Они пресекают всякие хорошие отношения по горизонтали, выстраивают отношения только по вертикали. Только с ним одним все должны быть в хороших отношениях. И тогда безопасно, потому что каждый в одиночку. Они не могут объединиться, если они объединятся, это революция. Для них это страшно. Понимаете, потому у них есть такие слуги, как доик, которых они посылают, как только их подчиненные находят общий язык между собой, туда приходит доик, который бесцеремонно врывается в разговор и клин вбивает, чтобы не говорили. Это принцип, которым руководит на этой земле дьявол. Это принцип, это страшный принцип. Он внушает людям переживать о себе и враждовать со всеми. Только со мной должны быть все в хороших отношениях. А все между собой должны быть врагами. Понимаете, почему последняя молитва Иисуса звучала следующим образом? Мы сегодня вспоминали один стих из этой главы. Эта последняя молитва Иисуса об учениках записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, и там главная тема этой молитвы – «Да будут все едины». Да будут они едины между собой. Иисус понимал, что если они не будут едины, тогда на земле будет править, царствовать дьявол своим методом. Если нет единства между Божьими детьми, радуется сатана. Потому Иисус смотрел на своих учеников и молился, да будут все едины. Все, что могло нарушить это единство, со всем этим Иисус боролся. Смотрите, Он направил все свои усилия именно на то, чтобы их объединить. Они как раз спорили между собой. И на какую тему? Вы чувствуете дух? И как только Петр увидел Иакова и Иоанна с мамой, что они подходят к Иисусу, понимаете, что в нем происходило? А другие ученики? Я должен все знать. Если я не знаю, не контролирую всю ситуацию, для меня это страшно. Это угрожает мне. Это тот дух. Доверяйте людям. Не бойтесь. Пусть они дружат. Даже если вас там нет. Это дух Христов. Не допускайте того, чтобы какой-то доик разрушил дружбу и уничтожил жизнь. Не окружайте себя такими людьми. Это характерно только таким людям, как Саул, как Ирод и таким, как их отец, дьявол. Эта древняя история оставлена нам не случайно. Радуйтесь, если вы видите ваших братьев и сестер, что они вместе. Помните блудного сына, когда он вернулся? И когда ему и отцу было хорошо, отец приглашает старшего. Что он? Это опасно. Для него радость в доме опасна. Ему нужно создать лучше атмосферу невыносимую, чем радость. Понимаете, о чем молился Иисус, когда Он говорил, «Отче, да будут все едины». Когда-то в семье Иакова между детьми конфликт произошел. Помните? Шел Иосиф к своим братьям. Он так предвкушал встречу со своими братьями, но им не нравилось то, что их брат в хороших отношениях с отцом. И они решили его убить. Прошло время. Иосиф с братьями опять встретился в Египте. Вы знаете, что волновало Иосифа в первую очередь больше всего? Он начинает расспрашивать. Помните? Жив ли еще отец? А сам наблюдает. Они говорили через переводчика. Вы понимаете, Иосиф, он настрадался от этого духа, он понимал, насколько это плохо, и потому сейчас его волновало только одно – как они между собой. Что они будут делать, если увидят, что Вениамину я дам больше? Как они между собой? Иосиф хотел увидеть, что они едины. Он больше хотел со стороны смотреть на них и радоваться, что они едины. И теперь никому из его братьев не угрожает та же участь, что ему когда-то угрожала. Потому что они едины. Он хотел увидеть, как они горой стоят друг за друга. Вы знаете, он только об этом и думал. Об этом говорят слова напутствия. Смотрите, он отправляет их в путь. Эти слова записаны в книге Бытие, в 45 главе, 24 стих. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Вы понимаете, сколько в этих словах? Этот великий теперь человек, ведь он мог по-другому построить отношения со своими братьями, правда? Все было в его руках, правда? Ведь он мог теперь приблизить себе одного из них, поговорить с ним, выведать все, потом с другим, чтобы объективно узнать все, что там творится. Один пусть расскажет мне, второй пусть расскажет, и пока он будет рассказывать, я буду проверять, он правду говорил тот или нет. И так всех. Но Иосиф так не поступил. Он просто делал им добро и смотрел, им хорошо или плохо. Если хотите знать правду, просто понаблюдайте со стороны. И их глаза вам скажут больше, чем их слова. Понимаете, почему Господь меньше говорит, а больше наблюдает? И Он ждет, когда Его дети будут едины. И Он молится об этом. Он ушел. Вы знаете, Иисус мог остаться тут на месте и контролировать ситуацию, не доверять Петру. А Петру можно было доверять? По-человечески, скажите, на чем они расстались? Вы бы доверились Петру великую работу? А Иоанну, а Иакову, сыновья Громовы, вы понимаете, что они предлагали совсем недавно Иисусу? Пришли с миссионерской работы, говорят, там нас не приняли, может быть, устроить теракт, а, Господи? Огонь с неба. Как когда-то, Господи? А что Иисус сказал? Не знаете, какого вы духа. Вот этот дух, который осквернял на всем протяжении отношения между Божьими детьми. И Иисус старался избавить нас от такого духа. Духа подозрения, духа неверия. Духа, который разрушает единство. Потому что боится о себе. Потому что якобы хочет узнать правду, а узнает ложь. И сам эту ложь для себя составляет, сочиняет. Понимаете, почему Иосиф говорил братьям, не ссорьтесь по дороге. Меня не будет с вами. Единственное, о чем прошу, будьте вы едины. Доверяйте друг другу, как я доверяю вам. Верьте друг другу. В этом сила. И тогда никто не сможет вас победить. В этом сила. Этим людям еще нельзя доверять. Но Бог уже доверяет. Вы знаете, если бы Бог так доверял нам, как мы доверяем другим, вы представляете, что было бы? Доверяйте друг другу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Почему веровал, что Он есть? Господь не будет ходить полицейским между вами. Вы должны верить, что где двое или трое собраны во имя Его, Он там. И он ждет, чтобы увидеть, как вам хорошо вместе. И он об этом молился. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы, Твои дети, часто огорчаем Тебя тем, что огорчаем наших братьев и сестер. Прости нас. Господи, мы, Твои дети, неверующие, потому что не только Тебе не доверяем, а часто не доверяем своим братьям. Прости нас. Ты нам больше доверяешь, чем мы. Помоги научиться у Тебя. Помоги идти по Твоим следам. Измени наше сердце. Пусть Дух Твой Святой возродит каждого, кто стоит пред Тобою сейчас. Прости наши согрешения и веди нас, чтобы в нашей среде было взаимопонимание, радость, доверие. Прости нас, Господи, что часто мы подводили Тебя в этом. И веди нас. И прославься в жизни нашей. И в том служении, которое мы совершаем. И в тех словах, которые мы произносим. И в тех действиях, которые люди видят в нашей жизни. И да будет прославлено Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.